Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Программа «Выбор» и я, ведущая Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях в студии Виктор Царенко, пастор церкви «Радостная весть». Здравствуй, Виктор.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Виктор, вот пастор церкви. Я просто хотела спросить, зачем нужен вот какой-то руководитель какой-то организации, вот один поставленный? Зачем нужен такой человек? Вот приходят люди, они знают, зачем они приходят в церковь. Предположительно, да, они все приходят там помолиться. Зачем нужен какой-то руководитель?
Любой организации, любой стране нужен руководитель. А все это начинается с семьи. Тогда, когда есть один руководитель, отец. И мы привыкли с раннего детства, что есть кто-то старший, кого все слушают, кому все подчиняются. И тогда есть порядок. Потому что если нету старшего, нету руководителя, нету порядка. Все, что хотят, то и делают. И им кажется, что они правы.
Виктор, спасибо. Как раз вот наша программа, это программа свидетельства, это программа судьба, программа выбор. И вот что касается тебя, как в твоем детстве было?
Да, поэтому я сегодня здесь и с вами.
Вот глава, вот руководитель, да. Вот старший.
Да, и глава, и руководитель, и старший. И я сегодня здесь для того, чтобы свидетельствовать, для того, чтобы говорить, для того, чтобы рассказать о моей жизни, о моей истории. И это может поможет кому-то в жизни измениться или сделать правильный выбор.
Я уверена, что для каждого гостя, который здесь сидит, есть свой слушатель, когда вот судьбы именно сходные.
Да, да, да. И я хотел рассказать сегодня свою историю. Хотел бы, конечно, начать с самого раннего детства. То есть тогда, когда я жил в семье, у меня есть и старший брат, и младший брат. Тогда, когда мы были маленькими, мы всего этого не понимали и дрались за первенство. И каждый из нас хотел быть лидером, потому что мы смотрели на отца, что он лидер. И это происходило и на улице, это происходило и в семье. А так как я был средний в семье, то для меня было очень важно, на каком я месте. Потому что все время старший брат был в почете, потому что он первенец. Младший брат, опять же, он был самым любимым, потому что он самый маленький. А я был в середине. Поэтому всегда мне надо было бороться, всегда надо было доказывать, что я личность, что я кто-то, что меня тоже должны уважать, любить, замечать и так далее. Действительно, очень важно, чтобы кто-то был лидером на улице, лидером в доме, лидером в семье. И очень важно, какой будет этот лидер, потому что от лидера зависит все остальное. Общество или компания, или семья. И, как я уже сказал, что мне было тяжело в детстве, потому что еще родители меня отдали жить с бабушкой, потому что я был таким человеком, который всегда говорил, что со мной поступают неправильно. И, конечно, лидеру, отцу этого это не нравилось, и он отдал меня жить с бабушкой.
Но все равно ты это так проронил. Вот я считал, что неправильно. То есть какой-то бунт в любом случае.
Конечно.
На чем он основывался?
Бунт, потому что когда покупали новые вещи, получалось, покупали старшему или младшему. Старшему покупали новые вещи, он носил их и потом отдавал мне поношенные. А я, конечно, носил их, но до младшего уже не доходило, потому что я их рвал. И получалось, что старшему покупали и младшему.
Вот ведь какая мелочь, казалось бы.
И вот эта мелочь, то есть, меня всегда обижала. Потом у старшего было уважение, как я уже сказал, что он старший, он первенец, его надо слушать, ему все первые места. И поэтому мне тоже было за это обидно, почему меня не замечают. Я тоже хотел, чтобы со мной считались. И также и с младшим братом. Из-за этого во мне росло злость, и я бил и старшего, и младшего. И, конечно, отцу это не нравилось. Но он не мог понимать тогда, почему. И часто получалось, что отец меня бил именно из-за них, а я искал всегда справедливости. Вот так.
Интересно, что многое слышу этого. Люди с 3 лет, с 5 лет себя ищут.
Да.
Человек очень рано начинает искать себя. И далеко не у всех это получается.
Да. Я тоже искал себя, но, как я уже сказал, что меня родители отдали жить с бабушкой, хотя мы жили недалеко друг от друга. Я мог всегда приходить домой, но все равно я жил всегда с бабушкой. И именно там я пытался себя находить. Я пытался себя находить на улице, я пытался себя находить в школе. И я помню даже, когда бабушка начала меня брать на какие-то церковные служения, потому что бабушка у меня была глубоко верующим человеком, она ходила в православную церковь, и я с ней тоже ходил. Я пытался найти там какой-то другой мир, пытался увидеть, пытался и найти даже себя пытался там, потому что прошло какое-то время, и священнослужитель меня заметил и как-то поговорил с бабушкой и попросил ее, чтобы она приводила меня чуть раньше, и одевал меня даже в рясы, и я ему помогал там на служении. Поэтому для меня это было первое, что меня заметили, что мне что-то доверили. Я мог держать вот это вино и ложкой давать всем прихожанам, когда они приходили причащаться там, и для меня это было что-то такое.
Ну, в любом случае, вся информация, так назовем то, что звучало, все это вообще мимо ушей проходило или что-то попадало?
Что-то попадало, конечно, что-то попадало, и больше того, я уже думал, что я с Богом, я Божие дитё, и больше того, чем больше я это делал, то мне казалось, что, то есть, Бог у меня в кармане, то есть, я теперь могу все, делать что, все, что я хочу.
И... Уж во всяком случае, вот величие его, да, да, что он да, все может, это да, уж тебе ясно было.
Да, 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 да. И вот так какое-то время я чувствовал себя Божьим человеком. И помню, когда меня не пускали в церковь один раз, потому что стояли комсомольцы, было какой-то, я не помню сейчас какой праздник, но комсомольцы цепочкой встали и отцепили церковь и не пускали молодых туда. И я с бабушкой иду, и они говорят, что бабушке можно проходить в церковь, а мне нельзя.
А что это за годы были?
Это были, наверное, 78-й, где-то вот так год, 77-й, 76-й. Вот такие примерно годы были. И бабушка говорит, я же не могу назад идти, то есть мне надо в церковь попасть. И я тогда помню, что во мне была такая ярость, что я как набрал, взял разгон и разбил вот эту цепь и прошел, пробился через эту цепь. И тогда один погнался за мной, но он меня не догнал, конечно же. И вот мы с бабушкой были на служении.
Не, ну это поступок.
Да,
то,
я
что думал, говоришь.
Да, что такой поступок я совершил.
Политические просто стоят деятели,
да,
комсомольцы
да,
под названием, и ты разбил эту цепь и да, бежал в церковь.
Бежал в церковь, да. Они же не посмели это сделать, они остались стоять на улице. И вот я был таким героем, что я это сделал, и я рассказывал это потом в школе, но меня опять же это не поняли и осуждали меня. Помню, классный руководитель меня отчитал. Вот такие были времена, такие годы. И поэтому, когда после армии я женился, и у меня родился сын-инвалид, я начал задавать Богу вопросы. Почему я такой верный, я такой правильный?
А ты вот как-то все это время тянул вот это вот свое представление, свое убеждение из православной церкви, как-то за тобой это тянулось? Или ты забывал временами, что ты верующий, временами вспоминал?
Да, как и у всех. Я забывал, вспоминал. Когда мне это нужно было, когда мне было трудно, я вспоминал. Когда у меня же все шло хорошо, я забывал. У меня были хорошие друзья, хорошая компания, и я был там лидером в этой компании всегда. Поэтому я забывал о Боге, естественно же. Но когда мне было тяжело, я вспоминал церковь, я вспоминал о Боге, я вспоминал о бабушке, вспоминал о молитвах, которые бабушка меня учила. И именно в этот момент я начинал их читать. То есть я обращался к Богу как к палочке-выручалочке, как к золотой рыбке, то есть тогда, когда мне нужно. То есть выполни мое желание. Но, конечно же, я был далеко от Бога. Но это я потом уже понял. Но начал я искать по-настоящему Бога, когда у меня родился сын, и через год и два месяца ему поставили диагноз ДЦП, детский парапаралич. И вот я тогда задавал Богу вопросы. Вот тогда я по-настоящему встал на колени и начал молиться и просить и у него, почему он так со мной поступил. Ведь я не убийца, ведь я не вор, ведь ничего такого плохого в жизни я не сделал. То есть... Тогда я не считал, что какая-то ложь, какой-то обман, то есть это и есть грех. Поэтому я считал себя очень правильным человеком.
Виктор, спасибо. Я напоминаю, в эфире «Русское христианское радио». Я Наталья, ведущая, и наш гость Виктор Царенко. Сейчас для всех нас прозвучит песня.
Пожелтевшая листва кружится, падает. Солнце свет тебя уже не радует. Ты устал, несчастный человек. А ты думал, что не кончится весна. А ты думал, зеленеть тебе всегда. Наслаждался этим миром, упивался грехопиром. Все спешил от жизни взять и все успеть. Наслаждался этим миром, упивался грехопиром. Все спешил от жизни взять и все успеть. Не успел, постой, друг, и не надо. Бездну похоти нельзя грехом залить. Для тебя ведь есть сегодня, знаю, радость. Ее сам тебе сейчас Бог. Ты же птица, и летать тебе дано. Пробудись же, пришло время исцелиться. За твои грехи уплачено давно. Пробудись же, пришло время исцелиться. За твои грехи уплачено давно. Есть одно, чем можно оправдать ее. Если веришь, значит, жертву ценишь ты его. Пусть желтеет наша ветхая листва в Иисусе зелени. Плоды правды, принося ему всегда.
В эфире программа «Выбор». Я напоминаю, наш гость в нашей студии сегодня Виктор Царенко, пастор церкви. Знаешь, Виктор, я для себя уже вот много знакомясь с людьми здесь, в этой студии, и я людей делю на две категории. Те, которые слышали в детстве о Боге, и те, которые впервые где-нибудь в тюрьме, где-нибудь в каких-то сложных обстоятельствах внутренних или которые снаружи пришли, услышали. Вот так как-то я их делю. Ты все-таки из детства нечто тащил. Вот как ты сейчас можешь это квалифицировать? Что это было? Вера? Или то, что привело тебя к вере?
Нет, это и не привело меня к вере, и не было верой. Это больше была, наверное, вера моей бабушки или то, что она пыталась, то есть, до меня, может,
донести.
Но ты
же принял это.
Да, я это принял, но это было все по-детски, это было как-то не всерьез, потому что я уже сказал, что я обращался к Богу только тогда, когда мне это нужно было, когда мне было что-то плохо. И вот когда я по-настоящему обратился к Богу, вот у меня тогда началось настоящее богоискание. То есть я его начал искать. Я с ним по-настоящему...
Когда шутки закончились? Когда перед тобой был младенец,
конечно,
больной?
Конечно, конечно. И вот выбор. То есть тогда, когда я услышал первый раз программу по телевизору и рассказывали об Иисусе Христе, я помню, я написал туда по адресу, и мне выслали книгу. Я начал читать, и у меня еще больше вопросов появились. Почему Бог так поступает с людьми? Почему Он поступал раньше так с людьми? Почему Бог пришел на землю? Почему? То есть больше и больше вопросов. И я начал ходить по церквям, по монастырям, по всяким бабкам, по целителям. И в один прекрасный момент я понял, что мне не нужно ходить к людям, мне не нужно обращаться к людям, мне нужен Бог. И вот настал момент, когда я по-настоящему сказал: «Господь, войди в мою жизнь».
Для чего Он тебе нужен? Для того, чтобы себя подкрепить или для того, чтобы о ребенке просить?
Для того, чтобы о ребенке просить. И я был тогда готов, я молился и просил: «Отними у меня ноги, отдай моему сыну ноги». Я знал, что это только Бог может сделать. Я был искренним с Богом, я говорил, что я без ног проживу остаток моей жизни, потому что я уже специалист в нескольких областях, и поэтому я смогу прожить, я смогу дальше.
Ну, то есть я знаю, как в этой жизни двигаться, да, без ног.
Да, да, да. И поэтому я обращался к Богу, знал, что Он только это может сделать. И как я уже сказал, что каждый раз, когда я приходил в церковь, каждый раз, когда я приходил к людям и говорил вот на мои проблемы, что экстрасенсы, что бабки, все почему-то просили моих денег, то есть все говорили: «Заплати, и мы тебе поможем, мы тебе сделаем». Никто не говорил, что мы тебе сделаем это бесплатно или помолись Богу. Поэтому я пришел к выводу, что мне нужен Бог, что моей семье нужен Бог, что моему сыну нужен Бог, что мне нужна Божья сила, чтобы жить в этом мире. Потому что я видел везде хитрых людей, людей бизнеса, людей, которые хотят за счет других как-то.
Ну, ты знаешь, жить. Ты смог в двух словах обобщить вот это свое открытие. Ты обобщил, что людям нужны деньги, Богу они не нужны. Люди плутают иногда на эту тему годы. Угу. Они путают людей и Бога.
Да, да. Я действительно тоже несколько лет плутал, пока все это понял. Я очень много работал, чтобы заработать, чтобы моя жена могла поехать с ребенком на очередной курс лечения или еще куда-то. И я работал для того, чтобы просто лечить сына. Больше того, нам было страшно, потому что мы видели, и жена моя видела, в больницах очень много детей, которым так и не помогли. То есть я видел, общался с родителями, которые потеряли десятки тысяч, но детям своим так и ничем не помогли. И я помню, один раз мой тесть сказал: «Виктор, я не знаю, как помогают врачи твоему ребенку, но твои деньги врачам точно помогают». Поэтому единственный выход был у меня прийти к Богу по-настоящему. Я начал его искать. Но опять же, прошло время, у меня пошел хороший бизнес, я как бы о Боге забыл. Я о Боге забыл, отдалился я от Бога, жизнь пошла хороша, сын начал расти, он ползал тогда у нас, он так и не мог ходить. Жена его носила на руках, я уезжал в рейсы, у меня была большая фура, я занимался грузоперевозками. Я уезжал на недели, на месяцы, мне было хорошо. То есть я уезжал от проблем, я этого не видел. И приезжал на пару дней домой, опять грузился и опять уезжал куда-то. Поэтому в один прекрасный момент, лежа на диване, смотря телевизор, очередной я купил себе видик, смотрел кассеты в то время, они были очень модными, ночами смотрели эти кассеты. И в воскресенье жена говорит: «Я иду в церковь». Я говорю: «Ну, иди». Она пошла утром в церковь, потом вечером опять. Она говорит: «Я иду в церковь». Я говорю: «Какая церковь? Церковь-то работает с утра». Она говорит: «Нет, тут в музыкальном училище там собирается группа верующих. Они молятся, поют». И я тогда сказал: «Хорошо, я иду с тобой». Я был готов набить морду кому угодно. Я понял, что она попала в секту какую-то. И в то время я тренировался. И в детстве я тренировался, и в армии тренировался, поэтому я был довольно-таки подготовленным человеком для боев. И я ушел с той мыслью разогнать всех, избить. Но когда я попал именно в это общество, я впервые в жизни заплакал как мужчина. Впервые в жизни я плакал, и мне не было стыдно. Потому что те слова, которые были там произнесены, та проповедь, которая была сказана, она так сильно коснулась меня. Читалась Библия, молились о соседях, о властях молились, о мэре города молились, о президенте молились. И я понял, что это те люди, которых я давно искал. Это люди верующие по-настоящему. И потом я, как говорил уже, плакал, общался с ними, и я понял, что это семья, которую я искал давно. И вот с тех пор, то есть я начал посещать молитвенные дома, начал общаться с настоящими, с истинно верующими людьми. И вот тот выбор, который именно я тогда сделал, меня радует до сих пор.
Но не трудно ведь тебе было, ты не какие-то усилия прикладывал, что-то изнутри изменилось у тебя.
Да, внутри все изменилось. Все изменилось. И, как говорит Писание, Бог отнял вот это каменное сердце и дал плотяное, потому что со временем, с жизнью, то есть с этими проблемами, мое сердце, оно действительно окаменело. Я был очень жесток людям. То есть я никому не верил. И у меня тоже была, как и у любого, наверное, человека в жизни, цель, наживы, разбогатеть. И я всегда думал, что деньги – это власть, что, имея большие деньги, я смогу решить все мои вопросы, все мои проблемы. Но это действительно не так. И тогда, когда Бог изменил это каменное сердце, дал плотяное, я увидел другими глазами мир. Я увидел людей другими глазами. У меня другие требования уже были к миру, к жизни, к жене, к ребенку. Я увидел все по-другому, и жену мою я увидел другими глазами. И с тех пор наша жизнь очень сильно поменялась, моя семья очень сильно поменялась.
Я знаю, у тебя еще есть дети.
Да, у нас есть еще двое девочек. Николета, и был месяц, когда мы ее удочерили, потому что мы молились и просили у Господа ребенка, и нам позвонили совсем с другого города, за 100 километров, и предложили взять ребенка. Конечно, это был для нас шок, мы были молодыми, и мы думали, что мы в силе своих иметь, зачем нам растить других.
Но таких подарков не отказываются.
Да, но в то же самое время мы понимали, что мы молились к этому времени, и у Бога свои планы. И мы не отказались, мы взяли ребенка, и Николет, я сейчас уже 10 лет, с месяца она с нами. А совсем недавно, 2 года тому назад, будучи здесь в Москве, мы поехали тоже на молитву, на уединение с братьями на 5 дней. И там мы услышали, опять же, молитву одного брата, который просил семью для одной девочки. И вот Господь коснулся моего сердца, и мы взяли вот так еще одну девочку в нашу семью. Это Настенька с нами теперь, и вот так нас сейчас трое.
А вот скажи, совсем свои, совсем родные?
Конечно, ничем они не отличаются. И те люди, которые никогда не брали детей, они никогда этого не поймут. И нас часто спрашивают, а как вы можете, или какое ваше отношение к своему и не к своим?
Это целая тема в современном обществе. Этих
да, конечно,
вопросов много в журналах, конечно, на телевидении. Возможно ли брать, возможно ли полюбить их?
Очень даже их любишь. И они такие же родные дети становятся, но буквально через пару дней, потому что ты их берешь в семью, ты их привозишь, ты начинаешь заботиться о них, и он ничем не отличается от твоего, потому что ту же самую заботу ты проявляешь и о другом.
Виктор, спасибо на этой сладкой ноте. Мы снова прервемся, и снова прозвучит песня для нас и для наших радиослушателей.
Детям тот знак.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья Чернякова, ведущая, и наш гость Виктор Царенко. Виктор, вот сейчас, немножко я опережаю события, наверное, будучи служителем. Вот эти вот вопросы, которые ты задавал Богу, почему столько горя? Почему Бог допускает столько горя? Люди часто задают в церкви?
Очень часто задают эти вопросы, потому что я их задавал. И только тогда, когда я прочитал всю Библию, я нашел ответы на все вопросы. И для меня, то есть теперь нету вопросов в жизни как бы. И всегда, когда люди подходят ко мне как к пастору и спрашивают какие-то советы...
Да, именно я... сейчас твоя ответственность, сейчас к тебе подходят с этим вопросом.
Да. То я первое, что говорю, читайте Библию. Когда ко мне приходят люди и говорят, какая вера правильная, то есть куда, в какую церковь ходить, то я всегда говорю, читайте Библию, и Бог вам ответит. Читайте Библию, и вы узнаете. То есть для меня теперь ответ – это Слово Божие, Писание, Библия. И всегда, то есть я советую другим людям, которые еще не читали или невнимательно читали, читать Библию. Там есть ответы на все вопросы. И вот когда я уже говорил, что пришел в церковь с намерением избить, побить и выгнать, с тех пор я остался в церкви. И я действительно всем сердцем поверил. И через 2 года церковь меня избрала пастором церкви. Я пошел учиться, я закончил библейский институт.
Смотри, какой твой путь. Такой, скажем, ловкий очень. Не успел ты ребенком прийти в церковь, как на тебя рясу надели.
Да.
И ты подавал там масло или еще что-то. Не успел ты прийти в евангельскую церковь, тебя поставили пресвитером.
Да. И в этом я видел путь Божий. То есть Господь для меня уже приготовил, как говорится в Писании, еще из чрева матери моей, то есть Господь уже имел со мною план. И я видел вот этот план Божий, что он дальше продолжается, что я могу служить Богу так, как я хотел, или так, как я это делал в детстве. И когда церковь меня уже избрала пастором, я понял, насколько это серьезно, я понял, насколько сколько обязанностей и ответственности на мне лежит. И вот тогда я еще больше начал молиться, просить у Бога мудрости.
Ну вот это то, с чего мы начали наш разговор. Кто вот этот руководитель, да?
Да.
Кто вот этот лидер? Кто вот этот, который собирает людей воедино, отвечает на их вопросы?
Угу. И как я говорил, что тогда группа встречалась в музыкальной школе, в музыкальном училище, то я хотел, чтобы эта церковь вышла за рамки этого училища, чтобы они не встречались где-то в квартирах, чтобы они не встречались где-то, чтобы их называли подпольными церквями или сектами. И я понимал, что это не секта. И тогда у меня было желание построить храм. И Бог, видя вот это желание во мне, Он дал и возможность. Я, то есть, через меня Бог зарегистрировал церковь. Это была первая церковь в Приднестровье, потому что я сам из Молдавии, жил возле Тирасполя в Слободзее, в городе сейчас. И Бог дал эту возможность впервые за 10 лет, то есть зарегистрировать церковь. Бог дал такую возможность построить молитвенный дом. И мы построили молитвенный дом на 200 человек. И это была большая радость. Никто не верил, что это возможно.
Большая радость и большая польза, потому что у людей очень много предубеждений против церкви, которая нигде не числится, и имя ее никак.
Да, да, да. И потом нас начали писать в газетах в местных, ставить нас в пример, потому что это была церковь, которая выполняла все вот эти вот законы государства. И больше того, мы помогали малоимущим семьям, детям помогали очень много. И даже директор школы, я помню, я общался с директором школы, потому что наша церковь, так Господь сделал, что рядом со школой наша церковь. И школа использовала наш баскетбольную площадку нашу, а мы использовали футбольную их площадку. Поэтому у нас были очень дружеские отношения с директором школы, и она благодарила за ту молодежь, которая к нам ходила в церковь. И она свидетельствовала, как они изменились и насколько они послушны.
Это 90-е годы или позже?
90-е.
Пробуждение.
Да, 98-й год, да, 2000-й даже. И для меня, как для пастора, это была великая радость. Но, как я уже чуть раньше сказал, что когда я понял всю ответственность, которая на мне лежит, я молился, у Господа просил мудрости, и Господь меня направил дальше в Москву учиться. И вот я со всей семьей приехал в библейский колледж «Новая жизнь». Здесь я проучился 2 года.
То есть с больным сыном, с маленькими девочками ты приехал
в
Москву?
С Николетой, да. Угу. Настя, мы же здесь уже, в Москве уже. Уже. Да, взяли. И когда мы закончили библейский колледж «Новую жизнь», так получилось, что сын наш, инвалид Виктор, поступил в финансово-юридическую академию. И я понимал, что я не могу ехать домой назад.
А то есть парень умный, нормальный, вот двигательный, только
да,
аппарат встает.
Да, он умный, очень нормальный парень, только у него проблемы с ногами. Он ходит с палочкой, хотя мы прошли через 2 операции, большие, очень серьезные. Он вообще не ходил.
Нет, ну с этим только можно поздравить.
Да.
Парень ходит с палочкой,
да. Это
учится.
Это благодаря Господу.
Да.
Потому что мы просили у Господа, чтобы Господь...
С палочкой еще никто не пропал.
Да, и вот так мы оказались в Москве, и теперь 5 лет уже мы здесь. Я теперь пастором церкви «Радостной вести» являюсь. И служим дальше людям. Служим, и именно и поэтому я сегодня на передаче, чтобы... рассказать свое свидетельство, чтобы сказать людям, что очень важно сделать правильный выбор в жизни. От выбора в жизни зависит радость или счастье дальнейшее. Я счастлив, моя семья счастлива. То, что не было до того, пока я не знал Христа. Моя семья, моя жена, она была несчастна со мною. Но с тех пор, как я узнал Христа, когда я узнал именно роль мужа в семье, моя роль, моя жизнь изменилась. Когда моя жена узнала роль жены в семье, она изменила отношение ко мне, к детям и так далее. И теперь я считаю, и я вижу, что у нас счастливая, хорошая семья.
Виктор, вопрос. Ты сказал основополагающую вещь. Ты сказал, так скажем, канву, сделать выбор в пользу Бога. Но так или иначе, у каждого пастора в сердце есть какой-то свой путь, своя дорожка, свое видение. Вот в своей церкви что ты считаешь очень важным?
Любовь.
Говорить людям, учить.
Нужно и говорить, и учить.
Да,
и
чему? Вот.
Правильным заповедям Божьим, чтобы люди поступали по любви, именно поступали так, как Бог учит в Писании.
То есть не отклонялись от Писания?
Не отклонялись от Писания, именно. Потому что Бог все написал в священной своей книге. Бог все оставил для нас. То есть все правила, все законы, все заповеди.
То есть не секрет, что люди очень много фантазируют.
Конечно.
Да? Обходя Слово Божье, мы это знаем, как верующие люди. Очень много фантазий.
Очень много фантазий.
На религиозную тему.
Конечно, конечно. Поэтому еще раз я говорю, чтобы каждый человек, который еще не читал Библию, чтобы они прочитали, чтобы они увидели, чтобы они сами пообщались с Богом, чтобы они узнали, что Бог хочет от них. Потому что для того, чтобы стать учителем, почему-то мы привыкли, что нужно учиться 5 лет, 6 лет, чтобы получить диплом, чтобы узнать. Или любую профессию возьмем, инженера там, или еще кого-то. То есть для того, чтобы знать, как работать дальше, то есть мы теряем или тратим 5, 6, 10 лет на учебу. Почему же мы не хотим узнать о Боге? Почему мы не хотим знать об Отце Небесном, который сотворил все, который знает нашу суть, который создал меня? Поэтому мы должны обращаться к Слову Божьему, и мы должны жить по заповедям Божьим. И вот именно тогда у нас будет легко в жизни. И будет легко тем, которые живут с нами, будет легко тем, которые живут вокруг нас.
То есть ты хочешь сказать, что это не самоцель просто изучить Писание?
Нет.
А главное его потом втащить в жизнь,
да,
в живую.
Жить по этому Писанию, жить Писанием и научить и других. Ведь если мой сосед будет жить так же по Писанию и поступать, как я, то у нас уже будет мир, у нас уже будет любовь, у нас не будет вражды, у нас не будет зависти, у нас не будет ничего такого. Именно на зависти построена вражда, именно на зависти очень много и убийств, и сегодня многие молодые от зависти уходят от родителей, потому что они хотят иметь что-то, что есть у его соседа или у его друга или еще что-то.
Виктор, большое спасибо и всех тебе Божьих благословений на то, чтобы строить вот это маленькое общество, которое в рамках пока твоей церкви, вот именно на основе заповеди, на основе вот этой вот истины.
Да.
Я думаю, что и как из искры разгорается пламя, да, как из маленького ручейка,
да.
Течет большая река.
Да, из маленькой искорки, потому что я говорю, что тогда, когда мы уверовали с женой, то есть теперь наши дети живут именно в этом, мой сын живет в этом. Хотя можно так сказать, что он мог бы озлобиться на весь мир, что почему именно так с ним Бог поступил. И эти вопросы он мне задавал, когда он был маленьким, потому что он хотел также играть в футбол, как многие дети играют. И он говорил, почему Бог, папа, Бог сделал со мной так. И я ему тогда еще говорил, и с самого детства, что Виктор, тем людям, которые такие же, как ты, только ты сможешь донести Евангелие, потому что я здоровый. Меня здорового они никогда не примут, потому что мое свидетельство – это свидетельство здорового человека, который может сделать все. И он может пойти, куда ему хочется, и он может делать все, что хочется. Но именно твое свидетельство, когда ты пойдешь к ним, вот такой больной, калека, то именно они тебя будут слушать. И их тоже надо спасать, потому что вот это тело, которое нам дается здесь временно, оно для того, чтобы мы сделали выбор в вечности, где мы будем в вечности. И для них очень важно, чтобы они сделали этот выбор. Здесь, на земле, пока они в инвалидной коляске, пока они с палочкой, чтобы они сделали этот выбор. Чтобы выбрали Христа, чтобы выбрали путь Божий. И вот именно выбрав путь Божий, они не будут замечать свое тело, вот это
больное, увечное, слабое. Да.
Да, они найдут свое место в церкви, они найдут свое место, и они будут помогать другим людям сесть на земле. И через них многие получат исцеление, ободрение.
Виктор, спасибо. Пусть вот это служение небольшое твое, твоих собратьев, твоего сына уже подросшего, пусть перерастет в широкую реку, которая захватит многих еще.
Дай Бог.
Спасибо тебе большое. Пожалуйста. А время нашей программы подошло к концу, и нам пора прощаться с вами. До свидания, дорогие слушатели.
До свидания. Было очень приятно с вами. Пусть Господь благословит вас и ваши семьи. И если у кого есть желание прямо сейчас помолиться, вы можете сейчас помолиться Богу, потому что Бог везде, и Он слышит вас. И если будет ваша молитва искренной от всего сердца, Бог ответит на нее.
Аминь. А я хочу напомнить, что провела программу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Виктор Царенко, пастор церкви «Радостная весть». Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Когда не слышишь сердца стук, когда не видишь, что вокруг, то будет там со мной. Открыл я книгу, что одна давно лежала у окна, меня ждала. Говорил тогда со мной. Ты не умрешь, ты вечно будешь жить со мной. Услышь, услышь его слова, открой, открой свои глаза и попроси его, чтоб он простил тебя. Руки к небу подними и сердце Бога призови и попроси его, чтоб он поднял тебя высоко, высоко, высоко.
ощущал, как снова грязь лежит на сердце моем. Но книгу вновь я открывал, и Бог опять меня прощал, не оставлял. Теперь он слышит голос мой, дает мне пить воды живой, воды живой.
Я от воды живой.
Ты это можешь пережить, Бог хочет все тебе простить, твой грех забыть. Свои глаза и попроси его, чтоб он